Глава шестая. 5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. 5 ноября был первый день. Это был уже пик сражения, начавшегося двумя днями раньше, когда корпус генерала Милорадовича атаковал французов при селении Ржавка. 5 ноября русские войска овладели городом Красным, вынудив Наполеона отступить к Орше. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, зашедших не туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противоприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит и сражению не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира. День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им шушукающихся за ним генералов верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало, пленных, гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные. Кутузов, казалось, чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Большая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза. Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата, лицо одного из них было покрыто болячками, разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжавших, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело. Кутузов долго и внимательно поглядел на этих двух солдат. Еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой. «Что ты говоришь?» «Что?» — спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка. «А, знамена!» — сказал Кутузов, видимо, с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз, со всех сторон ожидая его слова, смотрели на него. «А знамена», — сказал Кутузов, видимо, с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. В исторических работах этот эпизод часто воспроизводится по Михайловскому-Данилевскому, в описании которого речь Кутузова к солдатам, со слов очевидца, содержала пересказ басни Крылова «Волк на псарне». Крылов сочинил басенку и рассказывает, как волк попал не в овчарню, а на псарню. Увидя беду, пустился он в переговоры и стал умолять о пощаде. Но псарь сказал ему: «Ты сер». При сих словах князь Кутузов снял свою белую фуражку и, потрясая наклоненную головой, продолжал: «А я, приятель, сед». Воздух потрясался от восклицаний гвардии. Толстой же показывает Кутузова раздумывающим о нравственно-исторических итогах всей кампании, переломом которой он считал Бородинское сражение. В вариантах романа это подчеркивалось еще и внутренним монологом Кутузова. «Вот они, трофеи Бородинского сражения», — думал Кутузов, глядя на пушки и знамена. Промежуток времени от 26 августа до 2 ноября для него, 70-летнего человека, не казался велик. И причины, и следствия для него ясно связывались между собой. Но он никому не мог сказать этого, никто бы не понял его. Он знал, что не только не поняли бы его, если бы он сказал это, но объяснили бы эти слова тем, что он хочет оправдать этими словами ту слабость, которую он, по их мнению, выказал нынешний день. Он чувствовал за собой насмешливые и недоброжелательные лица, но, несмотря на то, вид оживленных солдатских лиц, этих трофеев, которых значение он понимал совершенно иначе, чем все его генералы, радовал его. Все эти споры, неудовольствия, страсти окружающих его генералов не занимали его, это было их неизбежное призвание, и оно в своей мере было полезно, думал он. Он сам был молод, сам вбегал первый на штурмы и осуждал нерешительности и слабости своих начальников. Он не имел к ним ни досады, ни озлобления, он радовался своей одинокой радостью, глядя на трофеи и на солдатские лица. Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них. «Благодарю вас», — сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. «Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки!» Он помолчал, оглядываясь. «Нагни, нагни ему голову-то!» — сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев. «Пониже, пониже! Так-то вот!» «Ура, ребята!» — быстрым движением подбородка, обратясь к солдатам, проговорил он. «Ура!» — заревели тысячи голосов. Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском. «Вот что, братцы!» — сказал он, когда замолкли голоса. И вдруг голос и выражение лица его изменились. Перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой старый человек, очевидно, что-то самое нужное, желавший сообщить теперь своим товарищам. В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь. «А вот что, братцы, я знаю, трудно вам, да что же делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все ж вы дома. А не видите, до чего они дошли», — сказал он, указывая на пленных. «Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь их и пожалеть можно, тоже и они люди. Так, ребят». Он смотрел вокруг себя, и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах, он читал сочувствие своим словам. Лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.
— А и то сказать, кто же их к нам звал? — Поделом им!
— вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом в первый раз во всю компанию поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших «Ура!», расстроивавших ряды солдат. Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским добродушным ругательством, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать к коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо, находясь в сильном волнении.